Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Пиджаки» у нас немножечко задерживается, потому что наш гость где-то на подъезде, Максим Агарков, политический обозреватель. Но я предлагаю нам с вами начать обсуждать ту тему, которую мы и с Максимом собирались обсуждать. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Говорит МСК», наш сайт «говоритмосква.ру», и есть еще Телеграм, а в Телеграм можете писать как раз по номеру для смс-сообщений. Есть такая история в Балаковском муниципальном районе Саратовской области. Там местный комитет по образованию издал указ, приказ, точнее, об изменении контингента участников всероссийской акции «Бессмертный полк» и ввел квоты на участие делегаций и общеобразовательных учреждений. Приказ был адресован руководителям как раз школ различных, ну, по крайней мере, там упоминались только школы. Еще был приказ подготовить транспарант единого образца, это цитата, с заданными параметрами согласно квоте. В приложении к приказу приводится квота участия делегации общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района. Всего 24 школы и гимназии города Балаково, 23 школы сел и поселков района. По квоте планируется всего 6380 участников. Увеличение их числа допускается согласно приказу. При этом, если сельские школы захотят поучаствовать в городской акции, то должны подать дополнительную заявку. Заявка от образовательного учреждения должна содержать, кроме контактного лица и ответственного за доставку транспарантов, список ветеранов, изображенных на транспаранте. По сути, это похоже на то, о чем предупреждали еще в прошлом году, чтобы чиновники все-таки не бюрократизировали это мероприятие, потому что даже сами авторы «Бессмертного полка» говорили, мы этого опасаемся, мы этого не хотим. И даже если не изменяет память, президент об этом говорил, что не стоит таким образом поступать. Но, правда, в пресс-службе уже губернатора Саратовской области сказали, что таких разнарядок быть не может, потому что уже все наказаны, чиновники, которые вот такую разнарядку пустили. Но сам факт, прецедент есть. С вашей точки зрения, это проблема или все-таки это не проблема? Потому что кондуктор сразу пишет, вижу, ну и что, выйдут, почтут память, и ничего с ними не случится. Так сам факт, насколько известно, устроители, сами авторы «Бессмертного полка», они говорили, это, что называется, мероприятие от души, от всего сердца, и никаких разнарядок там быть не должно, потому что люди, в принципе, сами выходят. Поэтому получается, что чиновники, можно здесь разные глаголы применять, чиновники пытаются каким-то образом присоединиться к этой акции и внести вот этот дух разнарядки, дух админресурса. 7373948. С вашей точки зрения, все-таки это проблема или это не проблема? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Евгений.
Да, Евгений. Пожалуйста.
Я считаю, что это не проблема.
Это не проблема. Почему это не проблема?
Ну, потому что я считаю, что любое мероприятие должно быть организовано.
Так оно и было организовано раньше. Зачем чиновникам, зачем вот эти списки, понимаете? «Бессмертный полк» этой акции, по-моему, уже лет 5. Зачем устраивать вот эти списки и присылать в школе, что такая-то школа должна прислать 300 человек, такая-то школа должна прислать 150 человек, и тут еще говорится список ветеранов, изображенных на транспаранте. Зачем?
Не, ну это понятно, это некоторые перегибы.
Так.
А направление деятельности, в принципе, у них правильно, потому что любое мероприятие должно быть как-то хотя бы элементарно организовано. И даже если кто-то хочет пойти на эту демонстрацию, понимаете, надо место сбора, надо как-то это
организовать. Это всегда было, Евгений, это всегда было, мы путаем термины.
Отлично.
Вот, смотрите, организаторы самого «Бессмертного полка», это вот эти филиалы вот этой вот общественной организации, они всегда все это делали. А тут вдруг появляются чиновники, которые рассылают по школам, по муниципалитетом разнарядку. Вы пришлете столько-то человек, а вы пришлете столько-то человек. Зачем?
Разнарядка — это плохо. Это, конечно, да. я сказал, это просто потому, что они хотят как-то присоседиться к этой организации этого мероприятия. Вот и все.
Присоседиться и все. Я поняла вас. Да, спасибо. Да. Принято. Наш пришел пиджак, поэтому давайте через секунду начинаем.
Говорит Москва. Они предпочитают комфорт, не соревнуются, не спешат, просто думают на опережение. Пиджаки.
Политический обозреватель Максим Агарков к нам приехал, прилетел буквально. Здравствуйте, Максим.
Добрый день. Добрый.
Мы стали со слушателями уже обсуждать тему, которую как раз мы с вами хотели обсудить. Это история в Балаковском муниципальном районе Саратовской области, где местный комитет образования решил так выделиться, что списки составил, какая школа, сколько человек должна на бессмертный полк прислать людей. Плюс там еще говорится о том, что списки должны составить, отвечать за доставку транспарантов, список ветеранов, изображенных на транспаранте. Губернатор при этом наказал их за такое принуждение. С вашей точки зрения, а что это такое? Это то, о чем предупреждали в прошлом году, что не нужно чиновникам, ну, присоседиваться, примазываться, разные тут глаголы можно употреблять к этой акции.
Ну, предупреждение предупреждением, но любой чиновник, особенно предвыборная кампания, пытается, конечно, успешный проект
зачем?
Так или иначе политизировать.
Вот зачем? Зачем?
И капитализировать. Если бы они были несколько умнее, то у нас бы не возникало с вами тем для эфиров, и он бы был скучный, заполненный, наверное, какой-нибудь музыкой. Да, это по сути своей, я подозреваю, что, с одной стороны, просто вот чистая чиновничья бестолковость. Сказали провести, и по привычке спустили разнаряд.
Кто кому сказал? А если, хорошо, смотрите, а губернатор наказывает, значит, губернатор отыграл назад, или чиновники среднего звена, как пишет Дмитрий МСК, чиновники просто выслужиться хотят, и их можно вполне понять.
Ну, то есть, что акция «Бессмертный полк» будет, это понятно, да?
Она уже проводится много лет.
В прошлом году она стала там совсем массовой, где поприсутствовал президент. Uh-huh. Соответственно, все решили ее провести как-то централизованно, там наверняка куча документации, выделить охрану, выделить улицу, выделить там,
это всегда
и так
да,
далее.
Но зачем списки от школ?
А вот дальше срабатывает чиновничий вариант, что все должно быть вот организовано привычным способом. Более того, наш район должен быть лучше, выделиться большим участием и так далее.
То есть это просто срабатывает уже в психологии чиновника?
Да.
Что вот им в такой реальности им понятно?
Попытку сделать, с одной стороны, продемонстрировать собственные нужности и работу, с другой стороны, выделиться каким-то количеством участников, еще чего-то. Ну, это, на мой взгляд, действительно не самое лучшее поведение. Тем не менее, у нас две беды. Если там, с первой мы понимаем, что можно справиться с помощью катков и асфальтоукладчиков, то с дорогами что-то делать придется.
119-й. Вы думаете, завтра на демонстрацию все по своей воле идут? Ха-ха. Но завтрашняя демонстрация — это все-таки не «Бессмертный полк», потому что акция «Бессмертный полк», она же родилась-то, ну, что называется, с самых-самых низов была группа инициативных людей, которые вот устроили. Потом по всей стране это начали проводить. Вот и все.
На демонстрацию, более того, я знаю даже просто коммерческие предприятия, где владелец или владелица идет на демонстрацию и говорит сотрудникам и им быть. Mm-hmm. Причем ей не спускали или ему не спускали разнарядку. Это вот он хочет поучаствовать и создает себе массовку таким образом.
Так.
И это тоже в этой жизни есть. Ну, стадный инстинкт никто не отменял. Это раз. При этом на демонстрацию, ну да, наверное, принуждают. Плохо это? Да, плохо. Дальше. Вот сейчас как раз та же новая реальность, тот же интернет, тот же там Твиттер, Фейсбук и так далее. Как раз это очень сильно нивелирует. Если вспомнить советские времена, там было все несколько проще, и, в общем, жаловаться было некуда. То сейчас все-таки эти мероприятия становятся чуть более свободными, поскольку любые такие проявления моментально попадают в прессу, моментально попадают, по сути, по всей стране.
Ну, все-таки, вы смотрите, пожурил губернатор, сказал, не нужно, наказаны те чиновники, которые решили таким образом выделиться. Но сам факт, прецедент есть. Возможно, в других регионах что-то подобное происходит, и пока мы об этом не знаем. Это все-таки, вы видите в этом какую-то проблему или нет? Потому что, ну, инородный элемент ввиду вот этих разнарядок, общество все равно и участники «Бессмертного полка», но они просто выплевывают это. Ну, потому что сказать, ну, чиновники, ну, перетрудились, мягко говоря, все. Ребята, не нужно так делать. Вот, и проблема исчерпана на этом. Или нет?
Наверное, «Бессмертный полк», если мы говорим именно об этой
именно
акции.
Именно об этой акции, да. Я
она существует сама по себе, и сколько бы ни вывели по разнарядке, люди идут, потому что хотят показать, вспомнить о своих предках воевавших, и им совершенно все равно, там, вот эта группа из 30 человек выведена по разнарядке или нет. Ведь они идут не для чего-то. Здесь нет задачи создать массовость. Здесь нет задачи показать что-то. Каждый идет со своим портретом для себя. И в данном случае, в отличие от там, демонстрации в поддержку или демонстрации против, угу. когда массовость является одним из критериев давления, здесь это ну, чистая чиновничья глупость, которую... Ну,
тогда ответьте, высшая власть такое регулирование необходимо или нет?
Нет.
Как раз президент, по-моему, говорил, что давайте не будем вот опошливать бюрократией.
Нет, а потом было. Это тот праздник, который вообще, в принципе, в регулировании нуждается ну, совершенно другом. То есть, действительно, безопасность, как-то там проход и медицинское обеспечение,
другое,
не более
да,
того.
Это, мы на эту тему спорим
даже. И 9 мая... Кстати, в меньшей степени регулировалось, по-моему, даже в Советском Союзе, чем 1 мая. Вот 1 мая, там все четко шли по разнарядке. Ну, тот, кто не смог от этого увернуться. 9 мая все-таки было, насколько я помню, будучи и ребенком, в том числе, не так. Достаточно много людей выходили mm-hmm. на демонстрацию просто сами. Это и детей с собой вели, и так далее.
Виталий 44-й. Как положить конец сгонам, разнарядкам и всему этому позору?
Ну, вот Эйнштейн сказал, я могу ошибаться, приписывает во всяком случае Эйнштейну, что есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Потом добавил, правда, по поводу Вселенной я не очень уверен. Поэтому никак. Какие-то перегибы будут всегда и везде причем. Более того, такие перегибы — это же не исключительно наша прерогатива. Она существует, ну, смешные законы американских там, муниципалитетов и штатов о том, что там нельзя гулять с кошками и так далее, и прочие смешные вещи, это из того же разряда. Человеческая глупость будет присутствовать всегда. Желание выслужиться тем или иным неумным способом будет присутствовать всегда.
Просто люди реагируют, я даже по смс-сообщению смотрю, довольно болезненно, потому что акция, вот эта «Бессмертный полк», она, в отличие от других акций, воспринимается действительно как ну, что-то такое душевное, близкое, выходишь с портретом и так далее. А тут появляются чиновники, которые фактически кто-то скажет «опошливают», кто-то скажет, тут вообще говорят «святотатствуют» эти люди. То есть как не допустить именно того, что вот эти, видимо, существует такой страх, что к чему прикасается рука чиновника, то становится чем-то бессердечным, недуховным, и вообще вот эта вот какая-то сакральность исчезает.
Ну, в данном случае именно в таких акциях это правда. Есть другие места, где чиновники вполне себе полезны. И я не вижу большой опасности, поскольку, ну, хорошо, это разовая акция, да, угу. где-то как-то. Сейчас показательная порка в том числе и у нас происходит. Для того, чтобы это приобрело массовый характер, нужна одна страшная вещь. Нужно, чтобы начали запрашивать отчетность. Вот если с чиновников начнут запрашивать отчетность...
Сколько портретов принесли?
Сколько
Чьи?
Портретов, сколько
проверим.
Прошло и сколько у нас было на демонстрации, вот это станет смертельным номером. Вот тогда действительно начнется массовая разнарядка и прочее, и прочее, и прочее. Пока данную статистику не ввели, а это все-таки прерогатива там, губернаторов и мэров, можем быть спокойны, это просто частный случай.
207-й. Удачный проект со временем превращается в рутину. Надо подстегнуть. Каким образом, интересно. Так, еще Виталий 44-й. Может, пора разработать кодекс чиновников, чтобы там было прописано, что можно, а за что расстрел, ну, в кавычках. Ну, по-моему, такие кодексы уже придумывали неоднократно и зачем.
Бессмысленно придумывать эти законы, и потом они компенсируются, как обычно, необязательностью их исполнения.
Есть еще один момент, который как раз ну, предваряет 9 мая. Губернатор Калининградской области во главе колонны байкеров въехал в Польшу. Об этом Flash Nord сообщает. На границе польские пограничники запретили двум байкерам въезд в страну из-за их возможной причастности к мотоклубу «Ночные волки». В настоящее время колонна насчитывает около 150 человек, направляется в город Бранево, если я не ошибаюсь, где находится укрепление в Европе захоронение советских воинов. Ну а ранее лидер мотоклуба «Ночные волки» Золдостанов заявил, что флаг победы будет доставлен в Берлин, несмотря на то, что членов мотоклуба не пропускают в Польшу. Вот эта настырность, она зачем, с вашей точки зрения?
Ну, мы понимаем, что это чистый пиар, который потом монетизируется в те или иные вещи. умение собрать некое количество агрессивно настроенных товарищей, будь то футбольные фанаты или байкеры, оно так или иначе может быть монетизировано на разных мероприятиях.
Но спекуляция, вот вы видите, что происходит действительно спекуляция на Дне Победы?
Бесспорно, и, кстати, заметим, здесь не чиновники вроде бы как. Да, господин Золдостанов, ну, пока еще не является
пока
чиновником.
Пока нет, но может быть, кто знает.
Я сильно сомневаюсь, что байкеры поехали, вот там исключительно чиновники-байкеры поехали. И тут, вот тут уже есть переход моральной грани. Угу. Да, мы отмечаем нашу победу, но при этом совершенно не обязательно навязывать нашу победу всем подряд окружающим.
Ну вот это притча в языцах «можем повторить», вот обычно с такими надписями едут, к машинам приклеивают, с флагами едут, но это она в конечном итоге, вот эта спекуляция, она к чему приводит?
Две вещи, да. Это их все-таки нужно отличать.
Хорошо,
можем
давайте.
Повторить, окей, по странам что Балтии, что Восточной Европы, прокатилась волна уничтожения памятников, демонтажа. Угу. И прочее в отношении как раз солдат, погибших при освобождении этих территорий. Появились и в учебниках истории, и в средствах массовой информации большой вал сообщений о том, что это тоже были оккупанты и так далее. И здесь понять реакцию человека я вполне могу. Что можем повторить, это реакция на то, что...
Там происходит сейчас.
Да,
имейте в виду.
Да,
так,
естественно.
Хорошо.
Но это первое. Второе, и поэтому написать у себя на машине и ездить по своему же городу с такой надписью он может вполне себе.
По своему городу, допустим, но если человек садится на мотоцикл, на машину и так далее, и едет демонстративно, вот, водружать флаг в Берлине, это же уже про что?
И нарывается на... То есть, по сути, он нарывается на скандал, как дипломатический. Более того, так и усиливает конфликт внутренний. Ведь там в той же Польше достаточно много людей, которые понимают и помнят историю. И тех, кто ее пытается переписать, пока, наверное, несколько меньше. Но те же действия волков просто дают повод для того, чтобы сказать, посмотрите, какие эти русские, и дальше каждый подставляет свое.
То есть вы считаете, что восприятие ночных волков, то, как их, например, в Польше, если их не пускают, это проецируется все на страну целиком?
Конечно. И они пытаются прорваться насильно, а это часть страны, воленс-неволенс. Поэтому эта акция, пожалуй, даже хуже, чем разнарядка на...
Ну, тогда Абдулхамиду ответьте. Во-первых, не байкеры, а русские мотоциклисты. Во-вторых, ну, все-таки слово «байкеры», оно тоже существует, и уже этот англицизм, он все равно вошел в русский язык. Во-вторых, это не спекуляция. В-третьих, мотоциклисты имели право поехать по территории наших побед. Поехать, но каким образом поехать? Имели же право. Вот мотоциклисты же въехали во главе с губернатором Калининградской области, въехали.
Так.
Так, но при этом их пропустили, а вот ночных волков не пропускают. То есть право-то имеют все-таки или нет, как вы думаете?
Люди, которых не пропускали, персонифицированы, занесены в списки невъездных. И неважно, у нас сейчас достаточно много невъездных жителей Таджикистана, Казахстана и так далее, которые там что-то где-то нарушали. Если они сейчас схватят красный флаг и пойдут через границу, наша задача, мы должны их будем пропустить? Нет.
Ну, в общем, с красным флагом, я думаю, проблем не будет.
Перейти границу... Данному гражданину, конечно, будет. Я все-таки надеюсь, что будет. Вот, потому что это, ну, сильно простая замена визе. И они же едут не... Это не туристы-байкеры, которые поехали посмотреть тихо где-то что-то. Они едут проводить массовые акции. Массовые акции эти наверняка не согласованы. И наверняка, если сюда приехал бы кто угодно, татаро-монгольские байкеры с флагом Орды в центр Москвы, чтобы его водрузить, но они же тоже тут бывали, да? То реакция и населения, и реакция властей была бы, ну, отнюдь не позитивной. И почему-то наши, пытающиеся сделать то же самое, им должны это разрешить. Это, ну, будет странно.
7373948 это телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло.
Алло, да, здравствуйте. По поводу ночных волков. Пожалуйста. Акция была согласована, и разрешение получали польское мотоотделение в ночных волков. И отказали в самый последний момент. А акция была согласована.
Угу. Подождите, так. Отказали во въезде двум мотоциклистам. Они отказали во въезде акции. И когда они говорят, что флаг будет доставлен до Берлина, то с Польшей может быть и согласовано. Но я не уверен, что согласовано с немецкими властями и с руководством Берлина.
Нет, там как раз так. Флаг Победы будет доставлен в Берлин, несмотря на то, что членов мотоклуба не пропускают в Польшу. То есть, может быть, кто-то из них, ну, каким-то образом они собираются это сделать.
Да, конечно, есть достаточно большое количество мотоциклистов, которые могут въезжать и имеют шенгенские визы, угу. Они могут вполне организоваться и проехать. Это не является большой проблемой. Тут проблема в том, что у какой-то части из этих людей были те или иные нарушения, за которые они попали, стали невъездными.
Виталий, 44-й, почему байкеры не могут метнуться по регионам? Есть множество памятников героям Великой Отечественной войны, состояние которых ужасно. Почему они не смогут на них внимание обратить, а лезут в чистенький Евросоюз?
Потому что не будет скандала, не будет пиара. Это,
ну, это спекуляция. Вот это да, вы называете спекуляцией.
Это спекуляция, причем эта спекуляция хуже, чем, на мой вкус, хуже, чем чиновничья.
Почему?
И потому что там все-таки идиотизм отдельного чиновника, а здесь сознательный набор действий.
7373948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Валентина.
Да,
Москва.
Валентина, пожалуйста, слушаем
вас. Да хватит нам себя журить. Мы все равно в 100 раз благороднее этой охамевшей Америки.
Ой,
потерявшей голову Европы. Это злые люди. Что с поляков взять? Это злейшая вообще нация.
Я прошу вас, давайте мы тут 282-то договориться можем, не надо, давайте не будем. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Ольга.
Ольга, пожалуйста, слушаем вас. Видите здесь спекуляцию или нет?
А вот я считаю, что ребята молодцы.
Ребята молодцы.
Возьмите вот байкеры разных стран, очень раньше было, это были бандиты. И так далее. Посмотрите, как у нас ребята организовались. Посмотрите, какой патриотизм. Вот я, честно говоря, их уважаю за это. Я горжусь всеми.
Спасибо. Видите? Принято. Да.
Ну вот тут что я ответите? Соглашусь с предыдущим слушателем. У нас достаточно... точнее, с тем, кто написал на портал, у нас достаточно много просто памятников в плохом состоянии. И коль уж они настолько организованы, то есть смысл заняться ими.
Но это есть другие организации, видимо.
Речь идет о внутренней потребности. Угу. И здесь внутренняя потребность в конфликте и конфронтации, а не в том, чтобы вспомнить тех, кто принес победу. Вот и все.
Политический обозреватель Максим Агарков сегодня гость программы «Пиджаки». Сейчас будут новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Пиджаки». У нас в гостях политический обозреватель Максим Агарков. Несколько сообщений по поводу ночных волков. Людей прям взбудоражила эта тема. Так, если ночные волки, Виталий 44-й, как вы говорите, спекулируют на победе, пиарятся, то насколько можно верить всем остальным заявлениям Солдостанова? Может, они и в них спекулируют? Ну, про все остальные мы не будем, потому что просто программу на это можно потратить,
более
на
того,
все эти заявления.
Мы не настолько следим за господином Солдостановым.
Это правда. Давайте к тому, что будет завтра, все-таки... И День солидарности трудящихся, и Пасха. И тут решил ряд регионов каким-то образом отметиться. И в ряде регионов решили отменить первомайские демонстрации. Сначала это был Крым, потом это была Калуга, потом еще Майкоп, если я не ошибаюсь. Сказали, что просто люди будут на всеночной, то есть вечером в храмах, крестный ход. И зачем устраивать, нужно отменить первомайские шествия, чтобы люди спокойно встретили Пасху. Тут в связи с этим эксперты заговорили о том, а нет ли конфликта интересов, при том, что РПЦ выступала против того, чтобы чиновники отменяли вот эти первомайские шествия, именно централизованные и организованные шествия, потому что не нужно, потому что это раздор в обществе и так далее. Вы видите здесь какой-то конфликт интересов или нет?
Ну, опять же, мы возвращаемся к, собственно говоря, к первой новости, которая открывала этот час. Это, на мой вкус, те вещи, которые регулировать не стоит. Если кто-то хочет отмечать 1 мая, И у нас далеко не все православные, надо добавить. У нас есть и мусульмане, и католики, которые, и буддисты, которые, в принципе, не отмечают Пасху, да? Но при этом это... Тем не менее, они могут отметить 1 мая.
Но есть и православные, которые отмечают 1 мая. Вот
да,
так.
Да, может быть и так. Поэтому влезать в эту очень тонкую грань, где человек... Это личное пространство каждого. Что и как отмечать. И влезать туда чиновнику совсем не следует. Да, наверное, есть вещи, которые табуируются, как там дни рождения Гитлера, чего-то,
да.
Которые, да, наверное, нужно табуировать, но не более того. А вот сидеть и определять, это разрешу, а это запрещу, это очень плохая практика, причем которая действительно серьезно раскачивает общество.
А чем оно раскачиваешь? Просто мы разговаривали еще с представителями даже Крымского профсоюза, они говорят, ну отменили, мы сами выйдем, никаких проблем нет. Мы просто сами соорганизуемся, сами купим шарики, и все, и пройдем, нам и так хорошо.
Нет, а стоп, отменили или запретили? То есть то, что
нет,
называется
отменили.
Это до этого это было, соответственно, добровольно-принудительное мероприятие, а теперь оно стало разрешенным. Да, тогда это хорошая практика. Если,
Не то, что вы должны идти только на Пасху, а мы вам запретим 1 мая. Нет, речь не об этом идет. Речь как раз идет о том, что мы не будем организовывать от мэрии или от муниципалитета или шествия, пусть люди отмечают Пасху. Вот так.
Да и слава богу, эту практику стоит тогда действительно распространять, потому что те, кто хотят отмечать 1 мая, пускай сорганизуются, им нельзя запрещать этого. И пройдут. Это, в конце концов, их праздник и то, как они воспринимают. Поэтому это, с этой точки зрения хорошо, но вообще допускать чиновников в принятие решений, что отмечать и как, это что должен человек отмечать, это очень порочная практика.
Угу.
Это влезание, почти влезание в постель, что называется.
Так, ну, в 1 мая же все давно привыкли, что ну, профсоюзы централизованно организуются. Здесь как раз-таки есть это предприятие. 10 человек пришлет, то предприятие, 15 человек пришлет. А тут нет, ребята, идите Пасху отмечайте, а потом посмотрим.
Профсоюзы — это общественная организация, и она может себе позволить присылать своих членов и так далее.
Угу.
Это не разнарядка чиновников.
Алексей Врач говорит, нет никакой тонкой грани. У нас государство отделено от церкви, или церковь от государства все-таки, и народа. Государство празднует 1 мая, а граждане Пасху, нет? Ну как-то, а государство это кто?
Ну, во-первых, все-таки. Государство, и опять же, празднует, оно сделало этот день выходным, позволив пойти тому, кто хочет, и отпраздновать.
Так.
А тому, кто не хочет, поехать на дачу или на шашлыки.
Че, у меня праздник тоже, кстати.
Собственно говоря, поэтому государство, отделенное от церкви, свою функцию выполнило. И сохранило старый советский праздник, который, скажем так, помнят очень многие люди старше.
Угу.
И люди моложе воспринимают просто как дополнительный выходной день.
Угу.
Все, дальше определять можно, нельзя, согласовывать или не согласовывать. Вот это уже не функция государства, на мой взгляд.
И просто были высказывания ряда экспертов, которые говорят, что в связи с тем, что вот эти два события выплывают, ну, совпадают в один день, происходят, то кто-то усмотрел, вот с одной стороны люди левой идеологии, а с другой стороны православная общественность. И вот между ними как будто бы кто-то пытается найти какой-то конфликт. Но ведь, может быть, то самое сращивание-то произошло уже все на уровне общественности. Ну, то есть люди, которые отмечают Пасху и будут стоять ночью, им же никто не мешает потом пойти на этот 1 мая и отметить, и выступить за трудовые права граждан.
Ну, собственно говоря, и более того,
проблемы
конфликта
нет.
Интересов, да, между религией и работой, ну, пожалуй, нет в данном случае, да, с Днем трудящихся. Поэтому здесь вряд ли конфликт интересов между одной и второй группами.
Группами.
Это не социальные группы. Вот, тут вряд ли он есть. Здесь есть попытка отрегулировать. То есть, еще раз, здесь есть в первом случае вариант отказаться от советской привычки создавать на 1 мая демонстрацию с массовкой, с разнарядкой, спущенной чиновником вниз на предприятие, то, что было.
Но это на один день, потому что так совпало. В следующем году, может быть, по-другому совершенно.
Ну
в прошлом
вот,
году было не так.
Это как раз повод. У нас еще будет год, наверное. Попытаться эту практику отменить, конечно.
То есть значимость 1 мая, в принципе, нивелирована уже?
Значимость 1 мая, она личностная для каждого. Кто-то, для кого-то это очень важный праздник и один из там красных дней календаря.
Но с точки
а для
зрения государства
нет.
Это уже нивелировано.
Да, это правда.
Ага. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Послушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Я Владимир.
Да,
я,
Владимир,
поражу вашему политологу, который удостоился сравнить советскую армию и татаро-монгольское иго. Это вообще парадокс. Хотя либерастам это...
Ой-ой-ой-ой-ой, а я прошу вас, я прошу прощения, но давайте выражаться, во-первых, корректнее, во-вторых, все-таки задавать вопросы. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, я вот... Мой дед был участником войны и брал Берлин. Так война закончилась все-таки в Берлине, несмотря на множество памятников там Белоруссии, в Смоленске, Брянске. Так. Можно и за ними тоже смотреть, но все-таки война закончилась в Берлине, а не здесь, там, на Украине, или в Беларуси, или в России. Поэтому кто мне может запретить поехать туда, где мой дед закончил войну? Какие-то люди пытаются мне это запретить. Они считают, возможным это или невозможным. Вот в этом весь вопрос.
Нет, вопрос не в этом. И те же немцы весьма лояльно относятся, более того, и приглашают ветеранов и так далее. Речь идет совершенно об ином. Организованная акция байкеров, если она не согласована, никакого отношения к почтению памяти героев, погибших там в тех или иных, не имеет на мой вкус, поскольку это больше создает конфликт, нежели почтение памяти. И попытка там любыми усилиями привести флаг победы в Берлин еще раз никакого отношения не имеет к, опять же, почтению памяти. Любой гражданин может поехать, если он не попал, опять же, в списки невъездных по тем или иным причинам, причем большая часть списков невъездных в тот же ЕС, это все-таки там те или иные мелкие правонарушения, там визового режима, еще что-то. Пожалуйста, все остальные могут поехать. Из этого не нужно делать массово показательную акцию, поскольку вы поехали почтить память деда или показать, кто в доме хозяин немцам.
Абдул-Хамид, ничего, придем к власти, все будете ходить на первомайскую демонстрацию и на 7 ноября, как миленькие. Будите, причем. Будите, Абдул-Хамид пишет. Будим, наверное. Так, Алексей Врач говорит, так это конформизм и эклектика. Не пора ли определиться, с кем мы, зачем и куда мы идем? Либо в храм молиться, либо на благо всех трудиться. А Первомай – праздник труда. Нет. А с другой стороны, 207 говорит, а к чему вообще противопоставление? Вот два сообщения. Один человек говорит, нужно определиться или мы с этими, или с белыми, или с красными. А 207 говорит, зачем вообще противопоставлять? Можно же сосуществовать, по сути. Нет разве?
Да это каждый решает для себя. Это та грань, которая проходит не снаружи, она проходит внутри человека. Если он считает 1 май... праздником. Более того, опять же, верующий может отмечать 1 май, поскольку это никакого отношения не противоречит религии совершенно. И ни одна из религий, насколько я помню, не запрещает трудиться или что-то еще там.
Нет, есть
другие
просто
вещи.
Коммунистическая идеология, которая определенным образом относится к православным.
Есть детские воспоминания того, как я с папой там, или с мамой, или с дедушкой ходил в этот день с флажком. И он может идти на этот 1 май просто для того, чтобы вспомнить детство. Может быть такое?
Возможно.
7-3-7. Это то, что проходит внутри. Это та грань, которую каждый определяет для себя.
Виталий 44-й, может, вот эта ситуация, он кавычит, православный 1 май, модель нашей страны, мы то ли коммунисты, то ли все поголовно православные.
Православный 1 мая,
вот эта ситуация, модель нашей страны.
Я подозреваю, это очень хорошо, что мы не то и не другое поголовно, и каждый все-таки может выбрать для себя, особенно в данные времена, куда ему идти и когда ему идти, и что ему отмечать в том числе. Единственное, что я считаю, что это не должны регулировать чиновники. И если кто-то хочет отмечать 1 мая, запрещать не стоит. И при этом не стоит создавать насильную массовку при помощи чиновников.
Право выбора должно оставаться. Да, в любом конечно. Случае. Смотрите, СМИ сообщили о планах НАТО перебросить 4000 человек границы с Россией. Якобы это должно случиться уже в ближайшее время. Где? В Польше и странах Прибалтики, усилив тем самым восточные границы Альянса. Wall Street Journal об этом пишет со ссылкой на западных чиновников. И в Польшу и страны Прибалтики планируется перебросить 4 батальона численностью до 4000 человек. Ожидается, что 2 батальона предоставят США, по одному Великобритании и Германии. Неоднократно такие сообщения приходят, потом НАТО то ли опровергает, то ли не опровергает. Речь идет, с вашей точки зрения, о каком-то серьезном обострении, о напряженности, или это игра мускулами ради игры мускулами?
Это даже не игра мускулами, это политика, причем политика больше, даже я сильно подозреваю, внутренняя для ЕС и США, особенно в предвыборный период, чем какие-то реальные действия. Давайте просто поймем, что такое 4 батальона. Uh-huh. В случае вторжения время их жизни будет исчисляться, если не минутами, то часами. И ничего серьезного этим контингентом сделать нельзя, даже если он будет переброшен в одну страну, а не в 4. Uh-huh. Это раз, первый момент. И момент номер 2. Да, они показывают тем же американским избирателям, тем же европейским избирателям. Они показывают, что они заботятся о безопасности, что от нас существует угроза. Собственно говоря, поиск врага и построение государства на идеологии внешнего врага — это практически норма. Поэтому пускай. Но здесь есть один немаловажный плюс, поэтому я не возражал бы, если бы они раскидали чуть больше войск.
Какой плюс?
Их нужно содержать. Это загранкомандировка, это просто дорого. Элементарно бюджет, что британский военный, что американский, уходит не на какие-то более серьезные вещи, а на оплату нахождения этих батальонов в той же Прибалтике или Польше.
Ну, разве это какой-то серьезный урон наносит экономике той или иной страны или блоку в целом?
Тут скорее по капле, но тем не менее это подъедает бюджет. Когда ситуация экономическая не очень хороша, то это, может быть, это те деньги, которых не хватит на что-то еще.
192-й смотрит, видимо, по-другому. То есть США усиливают оккупацию Европы, и зачем тогда?
Оккупация Европы, она не войсками осуществляется, это чисто экономические войны. И тут солдаты как раз роли большой не играют. США демонстрирует, что оно готово защищать всех своих сателлитов. Прибалтика и пока еще Варшава держатся все-таки в русле больше американской, нежели европейской политики. Соответственно, политики этих стран могут сказать населению: с нами большой брат, можно не бояться. Хотя внутренней русофобии и внутреннего страха, как был во времена холодной войны, у населения нет.
Поставлю тогда вопрос по-другому. Увеличивается военный бюджет у организации, например. Закупается какая-то техника, создается новая техника, перебрасывается новая техника, перебрасываются люди, которым нужно платить командировочные. По сути, ничего не происходит. Просто сообщение, вот Виталий 44 говорит, практически все время заявляют о том, что отправляют разные части, это дежурные сообщения. Но рано или поздно это во что-то даже должно выливаться. Или все-таки нет? Или это может как мыльный пузырь просто лопнуть, и понятно, что эта техника, грубо говоря, заржавеет, и все. Этим людям надо будет искать новую работу.
Нет, в данном случае это ни во что не выльется, и показателем того, что что-то во что-то выльется, они несколько иные. Они как раз больше макроэкономические. Условно говоря, если вам перестанут продавать лекарства, там те или иные, да, или все, вот, например, там фармкомпаний не так много осталось на рынке крупных. И, условно говоря, российское государство нуждается в том или ином препарате. Вот если вам отказались его продавать, а это первоочередная необходимость, это более опасная ситуация с точки зрения дальше военно-экономического разрешения, нежели нахождение 4, 5, 10 тысяч. Ну, на Донбассе сейчас в общей сложности...
Разве нет? Это же бассейн.
Хорошо, пусть будет «вы». Находится гораздо больше вооруженных людей, которые при этом воюют и обладают реальным боевым опытом. Создают ли они опасность для государства российского? Ну, вот, кстати, можно включить голосование на эту тему, но нет, не создают, поскольку это все-таки не так много.
Это внутренний конфликт?
Нет. До границ Российской Федерации там...
Рядом.
Аж вот оно. Это не та организационная структура в военном масштабе, которая может противостоять современной армии там, более нескольких часов.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Добрый день, Вадим, Москва. Вадим, я очень благодарен за передачу, я разобрался во внешней политике. Если наши мотоциклисты так сильно мешают Евросоюзу, то зато он с хлебом и солью встречает карательные батальоны, которые сейчас к 9 мая появятся в Прибалтике. Видите, как все просто, и вы мне помогли во всем разобраться. А мой отец брал Кёнигсберг, и я думаю, мне надо с красным знаменем тоже подъехать к Кёнигсбергу, а дальше к Берлину, потому что страны Европы, они в основном воевали на стороне Гитлера, и в этом их отношение к победе иное совсем. Спасибо за внимание.
Да, но очень хороший вопрос, на самом деле, точнее, очень хорошее мнение. Вопрос в другом, нужно ли нам навязывать нашу победу тому, кто ее не хочет воспринимать?
Так, а в том-то дело, не хотят ли или что? Вы имеете в виду про отношения прибалтов, прежде всего?
Неважно, кого, прибалты, болгары и так далее. То есть, когда мы, хватая красное знамя, с желанием бить любого, кто нас не пустит в Берлин, несемся туда, мы пытаемся навязать наш праздник, в сущности, этим странам, да?
Ну, здесь сложно сказать, потому что что значит навязать? То есть, чтобы еще раз пережили то, что было? Или что?
Ощущения, да. Вот, ну, ощущения.
Руководство даже этих стран все равно приносило публично какие-то извинения за то, что было в истории 70 лет назад.
Это правда. Это было. И граждане этой страны могут праздновать или не праздновать. И это их личный, опять же, выбор. Посылать, если там появляются карательные батальоны, мы можем это не приветствовать. Но нужно ли нам посылать тогда там, наших милиционеров и полицейских для того, чтобы разогнать карательные батальоны в Вильнюсе, например?
Ну, понятно. 7373948. Давайте все-таки про НАТО, а то мы так застряли на теме этих байкеров, которых, кстати, уже пустили. Пусть не хирурга, но кого-то там пустили. Здравствуйте, алло. Алло.
Здравия желаю, Сергей Борисович.
Да, Сергей Борисович.
А в 2010 году в Красной площади 9 мая шли в полном составе при оружии и в военной форме натовские батальоны. Поэтому чего страдать по волосам, когда голову с плеч сняли добровольно. И НАТО, база НАТО в Ульяновске с 11 года
там
расположена.
База,
благодаря
ну,
Рогозиной компании. Так что удивляться-то?
Принято. Ну, там не база все-таки. Ну, в Ульяновске, ну, не база.
Конечно, не база. Если уж говорить об опасности НАТО,
для России,
то скорее более опасна система ПРО. И опасна она не, даже не тем, что она может сбивать ракеты, это практически невозможно, а тем, что на базе, они сделаны на базе баллистических ракет. И находясь в шахте, вы не понимаете, там ракета-перехватчик сверху находится или же спецбоеприпас, который может оказаться в течение 3-5-7 минут над Москвой, когда просто можно не успеть принять решение на там, то или иное действие. Это более опасная вещь, и поэтому российская политика против ПРО, она более серьезна, чем 4000 человек, которые куда-то приплыли.
Давайте тогда так вопрос на голосование поставим. Вы, уважаемые слушатели, считаете, что НАТО представляет опасность для России? Давайте так. 134-21-35. Да, представляет. 134-21-35. Нет, не представляет. 134-21-36. 7373-948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. 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 Ой, приемник, потише, алло. Пожалуйста. Да, слушаем.
Да. Алло, добрый день.
Да, Олег, вопрос.
Да, ну, конечно, не надо нам представлять опасность, а те, которые сидят в Кремле и продали страну с потрохами, ой, потому что они уже влезли везде, во все структуры, и экономику, и политику.
Давайте про нас.
Сергей Борисович прав, конечно. Тут уже от власти все зависит.
Все понятно. Принято, Олег, принято. Ну, это наш слушатель Олег, он известен своей эмоциональностью. 7373-948. Он сказал, что НАТО не представляет опасности. А как думаете вы? Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай из Москвы.
Да, Николай.
Маннергейм сказал, мы, конечно, не победили во Второй мировой, но пришли вторыми. И сейчас пытаются тоже в НАТО вступить, хотя долго держали нейтралитет. А вы говорите, что эти 4 батальона за 5 минут победили? Нет, они залезут под землю и будут операторами, и будут... все готовятся, генералы, к прошлой войне. Сейчас будет война роботов, машин и прочих вещей. Вы их не выкрикаете оттуда. Они будут операторами, которые запускать дроны, пускать по земле собак механических и прочее, даже нанороботов каких-нибудь, которых мы видеть знать не будем.
Спасибо.
Так что не готовьтесь к прошлой войне, все будет совсем проще, проще, чем вы даже думаете, понимаете? Ну а по поводу идеологии, вы говорите, что это накладно. Нет, не накладно, они привезут свою валюту, они привезут свою культуру, они привезут многие другие вещи. Раньше они жвачек раздавали, шоколадки в Западном Берлине. Сейчас они будут раздавать другие вещи. Смартфоны, айфоны и прочие вещи, которые абсолютно какие-нибудь дешевые и прочее. Понимаете? Да? Идеология главная.
Принято. Идеология главная. И вот как раз вот эти контингенты будут эту идеологию насаждать. Мне кажется, со смартфонами в Европе точно нет проблем.
Да бога ради, пускай насаждают. Это не самая большая проблема. Идеологию насаждают не 4000, не 4 батальона солдат, совершенно точно идеология насаждается, строится. Это очень долгая игра. Как создание идеологии, так и противостояние. Собственно говоря, Украина тому пример. Когда колебания настроения населения зависит в том числе и от того, насколько они просто сыты. И через еще год вполне возможно... там, любой, кто участвовал в Майдане, будет это скрывать, потому что будет шанс, что просто на улице побьют.
Константин говорит, я согласен, что они нам не угроза, но не потому что не враждебные, а потому что мы равны по силе.
Да, потому что существует ядерное оружие. И ровно поэтому конвенциональный конфликт на территории Российской Федерации невозможен. А
силовой паритет есть, соблюден.
Он, скорее всего, то есть он, как и происходит, он будет происходить на Ближнем Востоке, в Африке, но не на территории стран, обладательниц ядерного оружия.
Угу. А итоги голосования, кстати, я, честно говоря, удивлена, потому что я думала, что будет по-другому. Но 56% при этом говорят, что НАТО представляет опасность, а 44% говорят, что ничего подобного. Вот
ну, так. НАТО не очень дееспособная организация. Скорее, там опасность может представлять Соединенные Штаты, чем НАТО.
Политический обозреватель Максим Агарков был гостем программы «Пиджаки». Максим, спасибо, что пришли.
Всего доброго.